الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Овладение второй частью Хайбара. После взятия Ан-Наттата и Аш-Шикка посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переместился в ту часть Хайбара, где были расположены такие укрепления, как Аль-Катиба, Аль-Ватих и Салалим, а также укрепление Абу-Л-Хукайка и Бану-Надыр. Из Ан-Наттата и Аш-Шикка туда перебежали все остатки разбитого войска иудеев, хорошо укрепившись на новом месте. Авторы книг о военных походах расходятся во мнениях относительно того, велись ли бои за три оставшихся укрепления иудеев.
Мы продолжаем изучение великих событий при Хайбаре, события 7-го года по хиджре нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он отправился в Хайбар, и были великие битвы, которые остались в истории нашей уммы. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, захватил первую часть Хайбара, первую половину, они перешли ко второй половине. И говорит автор «Вахталифа Ахлюль Магази», то есть авторы книг, которые специализировались на военных походах, имеют разногласия. Здесь небольшая остановка. Обратите внимание, что наши историки, исламские историки, имеют специализации. То есть есть историки, которые специализируются на военных походах, потому как эта область знания из сиры нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является, несомненно, огромной. Это огромная область знаний. Мы сказали, сколько газоватов, сколько походов, сколько отрядов выступило из Медины с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, или по его велению. И это огромные знания. Это аяты, которые были ниспосланы в этой связи. Это хадисы, которые были сказаны в этой связи. Это его решения, которые принимались в этой связи. Это события, которые произошли в этой связи. Это итоги этих событий. Это все является огромным знанием. И поэтому ученые ислама специализировались. Даже в этих вопросах истории они специализировались. Кто-то взял специализацию только о военных походах. Кто-то взял специализацию только о его мирной жизни. Кто-то специализировался на его решениях как судьи. То есть те вопросы, которые он вносил в тематике судейства, его решения, это отдельная специализация. Кто-то специализировался на его семейных отношениях, как он относился к женам, к родственникам, к детям. И все это является, несомненно, великим знанием. Это огромный океан. Если кто-то думает, что сира заканчивается на одной книге или на двух книгах, он сильно ошибается. Мы изучаем краткий обзор этой сиры. То есть сама книга является краткой, и разъяснение этой книги тоже является кратким. Однако специализации, которые имеют место в этой великой науке, сира пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несомненно, огромны и глубоки. Еще раз.
Авторы книг о военных походах расходятся во мнениях относительно того, велись ли бои за три оставшихся укрепления иудеев. Ибн Исхак явно указывает, что с боем было взято укрепление Аль-Камус. Но из его сообщений следует также, что в бою было захвачено только это укрепление, и переговоры о сдаче при этом не велись. Что же касается Аль-Уакиди, то он вполне определенно говорит о том, что три укрепления этой части Хайбара были взяты после переговоров, но не исключает возможности того, что к переговорам о сдаче укрепления Аль-Камус стороны приступили уже после сражения.
Достаточно. Здесь мы видим разные разногласия у историков, специалистов военных походов. У них есть разные разногласия. Было ли первое укрепление взято с боем, и вторые, последние два по договоренности, или все были взяты с боем, или все были взяты по договоренности, в этом есть разногласия. Насколько это понятно, оно не имеет, это разногласие не имеет большой проблемы. То есть из этого не выходит каких-то больших проблем. Как бы там ни было, итог был один, который мы сегодня узнаем, иншаллах. Дальше.
Что же касается Аль-Вакади, то он вполне определенно говорит о том, что три укрепления в этой части Хейбара были взяты после переговоров, но не исключает возможности того, что к переговорам о сдаче укрепления Аль-Камус стороны приступили уже после сражения, а два других укрепления сдались мусульманам без боя. В любом случае, после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перешел в Аль-Катибу, все находившиеся там были взяты в плотное кольцо осады, продолжавшиеся 14 дней, в течение которых иудеи не покидали своих укреплений. В конце концов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил использовать против них катапульты. Когда же они убедились в неизбежной гибели, то попросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о перемирии.
Достаточно. Обратите внимание, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил использовать. Он еще не использовал. Он только решил использовать. И этого хватило для того, чтобы эти люди сдались и попросили переговоры. Этого хватило. То есть настолько Аллах Субхану Тааля помогал своему посланнику. Даже не только его действия, не только его слова, просто его намерение сделать что-то было достаточным. Настолько Аллах Субхану Тааля бросал ужас в сердца врагов этой религии. И об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Нусир туберро, масир это шахр». Мне была дарована победа тем, что враги мои чувствовали ужас на протяжении месяца. То есть месяц пути враги чувствовали ужас от того, что их ждет из наказания от Аллаха и его посланника. И обратите внимание здесь, просто он вознамерился. Он даже не сделал ничего, не сказал ничего. Это хватило для того, чтобы эти враги этой религии сдались. Поэтому по сегодняшний день, дорогие братья и сестры, это не то, что было тогда. По сегодняшний день, если мы следуем сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если мы придерживаемся его религии, если мы любим его и делаем так, как он повелел нам, и остерегаемся от того, что он запретил нам, эти же качества будут и в его общине. Это не только касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но и тех, кто последовал ему во благе, во всем, что они могут сделать из его сунны. Дальше.
Следующая глава. Переговоры. Ибн Абуль-Хукейк направил к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы спросить, может ли он спуститься и поговорить с ним. Получив согласие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он явился к нему и договорился о заключении мира на следующих условиях. Бойцы, находившиеся в укреплениях, прекращают сражаться и им оставляют их семьи, после чего они должны будут покинуть Хайбар вместе со своими женами и детьми, оставив посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, свое имущество, земли, золото и серебро, а также любое иное имущество. Другими словами, все, за исключением той одежды, которая на них была. При этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
«Достаточно». Обратите внимание, что иудеи поняли, что их ждет великое наказание за то, что они подняли оружие против мусульман. Когда они это поняли, они знали, что пророки и посланники не пришли для убийства. Они не для этого приходят. Они пришли для того, чтобы вести людей к истине. И сразу начали призывать к договоренностям. Они поняли, что они погибли. Если они будут продолжать сопротивление, они погибли все. Но также они знают, что пророки и посланники не пришли для того, чтобы губить народы. Они пришли для того, чтобы вести народы к благу. И они сразу заявили об этом. Мы готовы договориться. Мы оставляем все свое имущество и уходим без оружия, без богатств. Мы и наши семьи уходим из Хайбара. Это было их предложением. Дальше.
При этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Но если вы спрячете от меня что-нибудь, я лишу вас защиты Аллаха и его посланника».
Достаточно. Обратите внимание. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает, что они спрячут от него что-то. Он уже знает, он чувствует, потому что этот народ Это такой народ. Это в его характере. Козни, хитрости, обман. Это в характере этого народа. И он знает, что это произойдет. Что они что-то скроют от него. Постараются обмануть его. Будут хитрить с ним. Поэтому пророк сам говорит, если вы что-то скроете от меня, то у вас нет договора. Наш договор сразу нарушается. Нет у вас поддержки Аллаха и его посланника, если вы нарушите свой договор, потому что это вы его предложили. То есть это не с нашей стороны предложение пришло. Вы сказали, что вы оставляете все свое имущество, все свое оружие и выходите из Хайбара. Это ваше предложение. Поэтому если вы его нарушите, тогда пеняйте на себя. Дальше.
При этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Но если вы спрячете от меня что-нибудь, я лишу вас защиты Аллаха и его посланника». И на этих условиях было заключено перемирие, после чего все укрепления были сданы мусульманам, и на этом завоевание Хайбара завершилось.
На этом завоевание Хайбара завершилось. То есть это самый сильный оплот врагов ислама, которые сеяли козни по всей Аравии, собирали бедуинов, арабов, кочевников, натравливали их на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пытались его убить много раз, отравить его. Наемные убийцы, все, что они могли, сделали против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но ничего не помогло. И, несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принимает от них договор. То есть милует их. Он их прощает. Он не мстит им за эти деяния. И они это знают. Они знают, что то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это милость для миров. И они пользуются этим. Они пользуются этим, не понимают, что сами себе роют могилу. То есть тот человек, который знает, что Аллах прощающий, но грешит. То есть он грешит с тем намерением, что Аллах же прощающий, он всегда мне простит. Этот человек сам себе роет могилу. Он сам себе обеспечивает погибель. Потому что он может дойти до такого уровня греховности и нечестия, когда уже не будет прощения. Если он нарушит религию, если он выйдет из религии, если он сделает то, что не прощается, на этом завершается его прощение. Поэтому эти люди, к сожалению, не поняли. Не поняли этой милости. Многие из них не поняли этой доброты. И произойдет то, что произойдет. Дальше.
Казнь двух сыновей Абуль-Хукайка за нарушение условий договора. Несмотря на заключение вышеупомянутого договора, два сына Абуль-Хукайка спрятали кожаный мешок с деньгами и драгоценностями Хуяйя бин Ахтаба, который привез все это с собой в Хайбар после выселения из Медины Бану-Надыр.
Хуяйя бин Ахтаб был предводителем племени Надыр. Мы знаем, что племя Надыр — это одно из тех племен, которые были изгнаны из Медины. Они нарушили договор с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и он изгнал их из Медины. Когда они были изгнаны из Медины, они поселились в Хайбаре и все свое богатство привезли в Хайбар. И именно это богатство они старались скрыть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя они сами обещали, хотя они сами договорились, что ничего из имущества не возьмут с собой. Дальше.
Ибн Исхак пишет: посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, привели Кинану бин Ар-Рабиа, у которого хранились ценности Бану-Надыр.
Кинана ибн Рабиа — это был муж Софии. София, на которой женится пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после, это был ее муж. Он был родственником этого Хуяй ибн Ахтаб, его племянником. И он женился на своей двоюродной сестре, и это была его жена. И это были первые дни их брака, насколько мне известно. И он был доверенным этих людей и хранил их имущество. Дальше.
И он спросил его об этих ценностях, однако Кинана сказал, что ему неизвестно, где они находятся. Потом привели другого иудея, который сказал: «Я видел, что Кинана каждое утро появляется у развалин». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Кинане: «А что ты скажешь на то, что я велю тебя казнить, если мы найдем у тебя их?» Тот сказал: «Пусть будет так. После этого, по велению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди стали копать у развалин и обнаружили часть ценностей, но когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Кинану об остальном, тот отказался указать место.
Обратите внимание, что один из иудеев предал его. То есть даже эти люди, у них нету как минимум какой-то самоподдержки, взаимопомощи между собой. Как только он увидел возможность предать своего одноплеменника, он его предал. Он сказал, что этот человек в таком-то месте, заброшенном месте, я его видел несколько раз. То есть, скорее всего, он там положил этот клад. Эти сокровища находятся в этом месте. Я несколько раз видел, что он там находится, без причины. То есть сами иудеи рассказывают про этого Аль-Кинана. Отсюда мы видим их характер. Ради того, чтобы выжить, они предают самых близких себе людей и своих предводителей. Дальше.
После этого, по велению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди стали копать у развалин и обнаружили часть ценностей. Но когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Кинану об остальном, тот отказался указать место. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал его Аз-Зубайру, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Пытай его, пока не узнаешь, что он скрывает». И Аз-Зубайр разжигал на его груди огниво, пока тот не признался во всем.
По поводу этого вопроса наказания и пыток, кто-то может задаться вопросом, разве можно в исламе пытать людей? Однако мы должны обратить внимание, что речь идет о военных действиях и о том человеке, который нарушил договор и который хочет скрыть от мусульман то, что им принадлежит по договору. Поэтому те люди, которые заслуживают этого, и это происходит во время военных действий по повелению правителя мусульман, в этом нет ничего запретного. И мы видим, что Зубейр ибн Хуам, ради Аллаху ангу, сделал то, что ему повелел пророк, саллаху алейхи ва саллям, и узнал от него все, что было необходимо узнать. Дальше.
После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал его Мухаммаду ибн Маслема, который отрубил ему голову за своего брата Махмуда ибн Маслема. Да будет доволен Аллах ими обоими. Ибн Аль-Каим указывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также велел казнить двух сыновей Абуль-Хукайка, а человеком, указавшим на то, что они прячут ценности, был сын дяди Кинаны.
Достаточно. По поводу того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал его Мухаммаду ибн Маслема, этому великому сподвижнику, который был начальником охраны нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он отдал его, чтобы он отомстил ему за его брата. Известно, что брат Мухаммад ибн Маслемы, Махмуд ибн Маслема, был убит иудеями. И он отдал его родному брату, дабы он отомстил иудеям за своего брата. Отсюда мы делаем вывод, что мусульмане не должны забывать за свои жертвы, за своих шахидов. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не забыл ни за кого из мусульман. И при всяком удобном случае он возмещал родственникам этого шахида то, что облегчит их утрату и сделает их страдания меньшими. И Мухаммад ибн Маслема казнил этого человека, так же, как они убили его брата. Это является кровной местью. Это является местью по шариату, а не то, что некоторые люди сегодня придумали из кровной мести, которая основывается на законах джагилии. Кровная месть, которая основывается на законах джагилии, является запретной. Однако вот это и есть кровная месть, которая основывается на шариате. Когда правитель дозволяет это, когда это происходит во время военных действий. Далее мы видим, что Ибн Каим, рахимахуллах, упоминает, что были убиты дети, два сына Ибн Хукайка, потому что они нарушили договор. Они прятали имущество, и тем самым они нарушили договор, и их безопасность была аннулирована. Как об этом предупреждал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И те люди, которые не выполняют своих договоров, заслуживают наказания, без сомнения. Потому что во время войны никто не играется словами. Не то, что во время войны, и во время мира никто не играется словами. Мы знаем, что в нашей религии у слова есть огромный вес. Если человек сказал, что этот дом является садака на пути Аллаха, все, этот дом является садака на пути Аллаха. Вакф. Если он сказал, что его раб является свободным, даже в шутку, его раб является свободным. Если он сказал, что его жена является разведенной, даже в шутку, его жена является разведенной. То есть в нашем шариате слово имеет огромное значение. Слово имеет вес. Поэтому человек должен несколько раз подумать, прежде чем что-то он говорит или что-то предпринимает тем более. Поэтому то, что сказал им пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не было игрой. Он им сказал, выполните свой договор, мы выполним свой договор. Но если вы что-то скроете, если начнете хитрить, обманывать, то для этих людей нету договора. Это военные преступники. И будут наказываться по военному времени. Как это и произошло.
Ибн Аль-Каим указывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также велел казнить двух сыновей Абуль-Хукайка, а человеком, указавшим на то, что они прячут ценности, был сын дяди Кинаны. Кроме того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, захватил в плен Софию бин Ахтаб, которая была женой Кинаны ибн Абуль-Хукайка, и вышла за него замуж совсем недавно.
Историю Софии мы, иншаллаху тааля, будем изучать более подробно на последующих наших исследованиях. Будем изучать историю Софии, потому что это великая история, удивительная история, которая имеет огромные мудрости, в ней огромные мудрости и уроки для мусульман. На этом сегодня завершим наш сегодняшний урок. Хада валлаху аалям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.